Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Давай также поприветствуем наших слушателей и нашего сегодняшнего гостя. Писатель и публицист Дмитрий Лекух. С нами на связи. Будем разбирать ключевые истории дня. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте, наверное, сначала достаточно глобальный момент охватим. Дело в том, что Владимир Путин поставил свою подпись под несколькими законами, некоторые из которых широчайшие резонансно обсуждались, некоторые чуть меньше. Если вот мы, я думаю, еще чуть позже к деталям перейдем, но я сначала у вас хочу спросить, Дмитрий, что обратило внимание ваше? Про МРОТ, про ответственность за клевету в интернете, может, про веселящий газ или вытрезвители?
Да, на самом деле все достаточно ожидаемо. Просто ждали, когда начнется этот процесс. Процесс достаточно простой, он обозначен, был заранее, но к нему, как всегда, никто не оказался готов. Это называется приведение законодательства в соответствии с теми поправками в Конституцию, которые мы с вами проголосовали. Власть наконец-то в кои-то веки начала действовать довольно системно, довольно жестко. И вот если помните, уже даже вчерашний, по-моему, разговор Шмакова с президентом, да, насчет работающих пенсионеров, там был замечательный момент. Да, это же неконституционно. Поверьте, это только начало процесса, сейчас проходят самые простые вещи. Будет значительно забавнее, когда начнется, например, разговор о системе обязательного медицинского страхования, которая в связи с принятыми поправками в Конституцию, мы помним, доступное, обязательное, качественное медицинские услуги, здравоохранение любому гражданину России, это никак не бьется с обязательным медицинским страхованием, которое становится антиконституционным, потому что, простите, страховая медицина, она по определению платная. И вот таких будет блох очень много. И, естественно, вот весь этот массив законодательный приводить в соответствие с тем видением будущего, который, видимо, сформировал в своей голове президент и который частично реализован в поправках в Конституцию, нам в течение ближайших года-другого придется это все так достаточно жестко переживать. А вот представьте только в одной ОМС, какая система, какие деньги, какие интересы будут задеты по всей стране. Это же колоссальные деньги. Это вот представьте себе НДФЛ, налог на доходы физических лиц умножить на 2. Это то, что идет в ОМС каждый год у нас. Причем никак не контролируется и в расходы по медицине в бюджетные ни в какие не входит. Таких вещей будет очень много. У нас очень много, к сожалению, таких дырок в законодательстве, оставшихся от... Ну, во многом от 90-х. Точнее, они там были не как дырки, а как специально заложенные лаконы в этом законодательстве, потому что мы шли к рынку, а в рынке вот такие вещи, как платная медицина, платное даже образование, они как заложены. Вот это сейчас будет ликвидироваться. И это будет очень тяжелый процесс.
Дмитрий, скажите, а не получится ли так, что слишком много, начиная с 1 января, новых законов, новых поправок, нововведений, инициатив и так далее? Готово ли само правительство к тому, чтобы обеспечивать исполнение всех вот этих вот новых законов? И готовы ли россияне к тому, чтобы перейти вот в таком количестве на новые условия жизни, что ли, не знаю?
А вот здесь очень просто, опять-таки возвращаясь к словам президента, сказанным еще весной, когда подходишь к снаряду, ты не должен задаваться вопросом, сможешь ты или нет. А не сможешь – уходи. И поверьте мне еще раз, вот то, что мы сейчас говорим о тех законах, которые сейчас приняты, это только первый пакет. Вот дальше пойдет значительно веселее, когда начнет касаться здравоохранения, образования, приведения в соответствии с новыми положениями Конституции. Это будет значительно сложнее по работе. И не только работа здесь на правительство будет ложиться, но и на Госсовет, в первую очередь, я думаю, будет опираться в данной ситуации Путин. И на местные региональные органы власти очень много придется потрудиться. Я думаю, там креслопад тоже в том числе продолжится, который был начат в прошлом году. Увы, у нас нет времени. Мы с вами живем на войне, к сожалению, которую никто не хотел, которую мы даже и боимся ее называть, но ее можно называть как угодно, холодная, гибридная, серо-бурмалиновая, но определенный набор действий не предпринимается в условиях мирного времени. А вот, кстати... И мы с вами это прекрасно понимаем, то, что предпринимается нашими, скажем так, стратегическими партнерами. И у нас просто банально нет времени. Мы либо успеем, либо не успеем.
Вот, в принципе, кстати, и все. Во многом касаемо вот того противостояния гибридного-негибридного, которое будет продолжаться в онлайне, я думаю, недооценивать этот фактор не стоит. Некоторые из законов касаются его напрямую. В частности, вот теперь соцсети обязаны блокировать запрещенный контент. В частности, теперь за клевету в интернете будет уголовная ответственность. Есть еще несколько достаточно точечных моментов. Я вот ваше мнение, опять же, хочу, вы тоже ведете блог в интернете. Смотрите,
заметьте,
наблюдаете...
Я веду авторский блог, да. Не анонимный.
Не-не-не, я сейчас даже не об этом.
Есть правило, да, у меня есть правило. Я всегда отвечаю за каждое сказанное мною слово. И если бы бывает, когда я косячу, как, наверное, и любой журналист... Я не считаю себя просто блогером, я считаю себя журналистом, но я приношу публичные извинения в этой ситуации. Да, это крайне неприятно извиняться в таких ситуациях, но я считаю, что только так должен поступать сильный человек, если ты не прав. Это как вот приблизительно мой любимый пример, который я... Он из другой области, но я его постоянно привожу. Я не люблю писателя Эдуарда Лимонова, я его терпеть не могу, ни его эстетику, ни все остальное, но не признаю, что это великий писатель был и достаточно... значимая гуманитарная величина для российской культуры, но это себя прежде всего не уважать, а не Эдуарда. Вот, в принципе, и все. Это приблизительно и здесь то же самое. Если ты нормальный человек, я не говорю там мужчина, журналист, если ты просто нормальный человек, ну, не знаю, нас в детстве так учили. Били иногда за
Дмитрий,
это,
так вот, я как раз про это хотел спросить. Подвинется ли вот эта культура поведения в интернете? Потому что вы действительно описали пример, который мне лично тоже понятен. Я лично с ним полностью согласен. Но если так подсмотреть, вот эта эпоха анонимности, вы прям в первых словах это обозначили. Но, в принципе, интернет, он как раз основан на то, что вот я сейчас залогинюсь где угодно, как угодно и напишу что угодно. Культура общения в интернете, она будет формироваться в том числе и законодательными путями или как?
Ну, каким-то образом она будет формироваться, потому что давайте все-таки мы, конечно, цифры – это штука великая, но, по сути, по технологиям ничем разговор в интернете от разговора двух бабушек, или, вернее, группы бабушек подъезда не отличается. Вот если смотреть на это все хозяйство чисто технологически, будет там культура, будет и здесь культура. Еще раз, интернет – это всего-навсего среда. Да, она очень громкая среда, да, она публичная среда. Да, так получилось, что изначально в нее зашли люди наиболее подготовленные, наиболее мобильные, наиболее легко входящие в цифровую среду со своим набором комплексов, со своим набором мнений, в том числе и, извините, нагадить под дверью и убежать – это тоже за доблесть. Но мы все прекрасно помним эти дискуссии, анонимные, неанонимные, пиратство, не пиратство. Чем отличается пиратство от воровства? Ну нет, можно в чьей-то системе этических координат – это воровство, это Робин Гуд, это тоже хорошо. Но давайте просто называть своими вещи своими именами. Все равно же воровство. Ну вот никуда от этого не деться. Поэтому я не считаю, что в нашу жизнь... что-то вот такое вот совсем новое, кроме скорости коммуникации, интернет не привнес, кроме скорости и ширины коммуникации, потому что бабушки как разговаривали у подъезда, но сейчас в чатиках родительских общаются, там еще похлеще бывает, обсуждают, кто чья проститутка. Ну, это абсолютно нормально, это, поймите, это только инструмент, это как лопата, да, я все время говорю, вот как можно верить в идеалы демократии, если демократия – это всего-навсего инструмент управления, как лопата. Лопатой можно что полезное вскопать, а можно и кому башку раскроить. Обижаться на лопату-то за это бессмысленно. Обижаться на те руки, в чьих лопат находится, если они ее не по уму используют. Вот, в принципе, и все. И с интернетом то же самое. И очень хорошо, что он приводится в соответствие с улицей. И, может быть, единственное, действительно имеет смысл какие-то пожестче меры регулирования, потому что на улице очень много регулируется, извините, элементарным опасением получить в глаз. Когда некоторым мальчикам говорят... в личном общении, то, что вот как-то на расстоянии вытянутой руки сказать бы не осмелились. Это, кстати, тоже нормально. Поэтому надо каким-то образом, да, это каким-то образом нужно регулировать. Но точно так же, как нашу обычную жизнь, как тут же жизнь в подъезде надо необходимо каким-то образом регулировать. Значит, там постоянно, извините, насрано будет. Ну, что с этим делать?
Да, слово, конечно, резкое, но я, в принципе, с вашей позицией согласен. Именно поэтому как раз и волнует вот эта позиция, вот эта, не знаю, общая атмосфера, что ли, что то, что говорится в интернете, ты сможешь повторить и лично, и вот да, на расстоянии, извините, вытянутой руки выброшенного.
Вот просто старайся говорить в интернете только то, что можешь повторить таким образом.
Да.
Тогда и к тебе отношение будет соответствующее. И не бойся, если что, в общем-то, получить по лицу бывает и такое иногда. Ну, среди мужчин, извините. Это абсолютно нормально. Если у тебя есть твоя позиция, никто же не запрещает ее.
Да?
Ну вот, извините, плюнуть в спину в расчете на то, что не догонят, не поймают, ну это как-то неправильно.
Повторю снова, высказывание мне очень нравится. Свобода слова не означает свободу от последствий за это самое сказанное слово. Дмитрий, засиделись. Действительно, очень любопытные, конечно, инновации будут, инновации, инициативы. И жить придется, учиться по-новому. Хочешь, не хочешь. Есть еще одна вещь, которая заставит всех учиться жить по-новому. Коронавирус. Очень любопытный тезис высказан Вероникой Скворцовой, руководителем Федерального медико-биологического агентства. Говорит, разрабатываются в России антидоты от коронавируса. Уникальные. То есть, в отличие от тех препаратов, которые мы уже слышали, эти аналогов иметь не будут. Более того, примерно ориентируют, что уже в ближайшие, ну, как сказать, несколько месяцев появятся те самые коронавирусные паспорта.
Да, паспорта для тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции. И появиться они уже могут в следующем году. И уже, как многие это понимают, станут частью нашей жизни. И, ну, тут в любом случае понятно, если вдруг кто-то захочет куда-то полететь, ну, скажем так, в другую страну, да, то, извините, там уже,
или,
скорее всего, будут этот паспорт требовать.
Идешь ты вечером в магазин, а тебя без паспорта вакцинированного не пускают. Вечером, ну, там, в 6, в 7, 8.
И такое тоже, я думаю, будет возможно. А еще, вот, мне интересно, не появится ли тогда рынок черных ковид-паспортов? Потому что, ну, есть же люди, которые не признают до сих пор коронавирус, эту пандемию, которые и вакцинируются, собственно говоря,
они,
не собираются.
Кстати, регулярно первыми бегут на эту вакцинацию.
Да, а если вдруг куда-то собрался, то с тебя потребует этот паспорт, и куда он денется? Естественно, пойдет куда-нибудь покупать.
Дмитрий, оцените вообще вот эту идею паспортов, грубо говоря, и немножечко еще тоже позже про этот, про антидоты, про лекарства.
Ну, наверное, я начну, наверное, с антидота, потому что для меня это проще всего, потому что я не медик. И, ну, насколько я понимаю, даже не будучи медиком, а просто будучи, помимо того, что писатель и публицист, еще профессиональным журналистом, умеющим работать с информацией, я понимаю так, что, в принципе-то, сам по себе ковид, если бы не его незнакомость и не его последствия, относится не к самой тяжелой группе респираторных заболеваний. Поэтому возникновение вот такого, ну, производства такого антидота, ну, оно вполне, насколько я понимаю, технически осуществимо. Извините, пожалуйста, я...
Ничего страшного. Вот вы очень, конечно, момент правильный и действительно упомянули о том, что болезнь...
Извините, я в эфире.
Давайте продолжим. Дмитрий?
Russia Today, коллеги, извините, пожалуйста, буквально секунду, там все-таки начальство.
Хорошо, мы пока этот момент немножечко разовьем, потому что лекарства, которые уже были озвучены, помнишь же, Олег, да? Там вот эта цена, которая выступила, и цена, которая там чуть не в районе минимального размера оплаты труда, это, конечно, дало повод для шуток, что зато эта цена подвластна каждому, но, с другой стороны, все-таки многовато. Да, пусть вроде не самое сложное, но какая-то дорогая и очень некрасиво дорогая.
Ну, ты хочешь сказать, что в любом случае появление в России своих антидотов, да, то...
А кто-то тоже свой, по идее. Другое дело, что тот был все-таки на основе какого-то, если я правильно помню, японского препарата, которым уже несколько лет, и который готовился-то изначально для другой болезни. А здесь, вот говорят, аналогов нет. Мне кажется, это очень важный момент о том, что это уникальное, то, что разработано непосредственно для того, чтобы вот этот коронавирусный вирус взять и грохнуть.
Ну да, и получается, что сейчас появляется у России возможность не только вакцинировать россиян при желании, но и в том числе, если хочет человек не вакцинироваться, а, скажем так, предотвратить возможность заражения, то вот этот антидот можно будет использовать.
Это уже лекарство.
Ну,
предварительно это вакцина. Антидот и лекарство, это уже
думаю,
когда вирус
есть. Как правило, есть лекарства, как правило, которые могут и в качестве профилактики использоваться, или в качестве лечения.
Эти уж рекламные заявления. Дмитрий, давайте вернемся, собственно говоря.
Да, я вернулся, да, прошу прощения.
Ничего страшного.
Смотрите, на самом деле, насколько я понимаю, да, это лекарство на как раз довоспалительное, которое действительно убивает коронавирус на первых этапах заболевания. Ну, вот то, что я понял со слов госпожи Скворцовой, Это здорово. Если, соответственно, если удается поймать болезнь на начальных этапах, то ее можно не доводить до тяжелых вещей, до осложнений. Но что-то, то, что что-то такое будет создано, у нас, не у нас, это читалось, что это будет создано в какой-то там... Я думаю, что сейчас будут аналоги и в других странах мира. Вот, действительно хорошо, что мы создали первое. А вот насчет ковидных паспортов...
Да, вот это интересно.
С чего вы начали? Эта тема значительно более глубокая. Потому что мне, откровенно говоря, не очень нравятся разговоры о стеснении всевозможных свобод именно ковидными паспортами, потому что люди так говорящие, не потому что я за ковидные паспорта, а просто потому что люди так говорящие не понимают, не совсем правильно понимают природу слова «свобода». Свобода дается на момент выбора. Вот свобода человека, данная ему Господом, если уж исходить из христианских ценностей, это свобода выбора между добром и злом. Никто не дьявол не может принудить, он может только соблазнить. Но как только ты делаешь выбор, в любом случае свобода заканчивается. Вот здесь вот, ну, понятно, что будут, что есть какие-то ограничения для всех, для общества. Их невозможно не вводить. Действительно, ты летишь куда-то, и если ты не можешь лететь, потому что ты не вакцинированный, почему кто-то не может лететь вместе с тобой, несмотря на то, что он вакцинированный. И если для этого требуется какая-то дополнительная справка, можно назвать ее паспортом, сертификатом, как угодно, но, наверное, ее надо вводить. А твоя свобода – это когда ты понимаешь все «за» и «все против» и принимаешь решение, вакцинируешься ты или нет. Дальше можно... твоя свобода заканчивается в любом
можно
случае.
Можно пример привести. Ты когда в бассейн идешь, ты же справку берешь для того, чтобы конечно. В этот бассейн сходить. И вот, пожалуйста, почему бы не получить тоже сертификат, то, что ты вакцинирован.
И здесь то же самое. Ты можешь свободно принять решение не брать эту справку и не ходить в этот бассейн.
Да,
все.
Да, да.
А здесь другое дело, что, наверное, ну, нельзя совсем доходить до безумия и действительно не пускать людей без этого паспорта в магазины. А какие-то, ну, какие-то понятные ограничения. Почему действительно те же, если есть достаточное количество вакцинированных людей, которые готовы пойти на спектакль, почему театр не должен работать только потому, что кто-то не хочет вакцинироваться, mm-hmm. допустим? Ну, мне кажется, это тоже несправедливо. Это вот как раз свобода, вы хорошо сказали, только есть еще одна формулировка гениальная. Она касается интернета и любой другой свободы. Свобода вашего кулака всегда заканчивается там, где начинается мое лицо.
Тоже
вот
верно.
Дальше, пожалуйста, без свободы, потому что может обраточка прилететь, угу. и не надо этому удивляться. Вот у общества тоже есть лицо, и поэтому лицу тоже не очень хорошо бить всевозможными частями тела и плеваться в него. Но это обществу неприятно.
Давайте перейдем к еще одному моменту. Здесь, да, кстати, в завершение, вот еще, конечно, да, те категории людей, чиновников, которые будут принимать решение, куда этот коронавирусный паспорт нужен будет, а куда нет, вот какая будет ответственность на них тоже лежать. Как раз вот этот момент проконтролировать, посмотреть. Давайте еще один момент очень любопытный. Дело в том, что в Совете Федерации будут рассматривать вариант от того, чтобы отнести осужденных к социально уязвимой категории граждан. Речь коснется обеспечению занятости, дополнительного внимания к этому процессу. Вот тут очень много действительно любопытных направлений, просто потому что, да, очень много говорится о том, где и как заняты заключенные, осужденные в плане рабочего процесса. И как это даже производство чуть туда переносит. Но, тем не менее, на первый взгляд, все-таки, на мой взгляд, на первом плане, здесь будут еще такая вещь, как права этих самых людей, права осужденных, соблюдение их прав. На ваш взгляд, насколько сегодня к этому моменту больше внимания уделяют? Насколько действительно есть, понимаешь, если человек попал в тюрьму, на нем крест ставить нельзя. Это человек с правами, который должен выйти на свободу, чтобы продолжить свою жизнь?
Более того, иногда человек, попавший в тюрьму, это просто человек, попавший в беду. Другое дело, что там, как и везде, есть всякие, но, наверное, все-таки процент плохих людей немножко побольше, конечно, сидит в тюрьме, я бы сказал, значительно, но это вовсе не значит, что действительно мы имеем право отбирать... Они и так поражены законом. В правах, в праве на свободу, еще в каких-то правах. Да, действительно, это уязвимые слои населения. И, ну, я не знаю, там может быть, по-моему, спор вестись вокруг применения или неприменения смертной казни, условно говоря, а вокруг того, что любой человек, даже будучи осужденным, должен жить в относительно человеческих условиях, по-моему, споры здесь вестись даже не должно. Ну, вопрос, что считать человеческими условиями, тоже это понятно. Вот здесь какая-то дискуссия должна быть, безусловно. А то, что да, они, ну, социально уязвимые, по определению у них закон отобрал часть их прав, отобрал чаще всего справедливо. Но тем не менее, результат налицо, да, уязвимый. Что тут делать?
А может быть, здесь стоит говорить еще и о том, что бывшим уже заключенным будет проще, допустим, устроиться на ту же работу после того, когда... Там же речь идет о том, чтобы у них появилась возможность и нормальной оплаты труда, и возможность нанимать предпринимателями коммерческими, в том числе, их на работу, будучи когда они еще заключенными. Может быть...
Здесь есть риски. На самом деле суд поражает достаточно часто в профессиональной деятельности, особенно у осужденных за экономические преступления, и понятно, почему он делает. То есть даже отсидев, человек не может занимать какое-то время, это решение суда, это часть наказания, не может занимать определенную должность, не может выступать как бизнесмен. Но в целом сама постановка вопроса, вот я бы как раз не об этих ребятах, эти ребята, как правило, ведали, что творили. А я о каких-то бытовых случаях, о том, что называется, дураках. Ну, вот как особенно замечательный пример нашего футболиста Кокорин Мамаев. Да? Вот здесь, ну и правильно то, что они там играют сейчас в футбол, я считаю, и правильно, что им удалось вернуться в профессию. Ну, потому что вот действительно, когда дурак совершает... Вот я бы все-таки разделил уголовный проступок от уголовного преступления. Но это, опять-таки, вопрос не к исполнению наказаний. Здесь не мне судить. Здесь есть масса специалистов по тюремной системе, масса специалистов по судебной системе. Единственное, в чем я глубоко убежден, да, в любом случае, если там находится человек, условия содержания у него должны быть более или менее человеческими. Вот это как бы для меня неоспоримый факт, и они не должны превращаться в пытку. Это безусловно.
В завершение давайте к международному моменту повернемся. Дело в том, что второй раз примерно за две недели в Белграде, столице Сербии, оскверняется вечный огонь. Причем относительно недавно там внимание было и со стороны правительства, и со стороны президента, было мероприятие торжественное. Но вот снова вот эта фраза была написана на сербском языке: «Освободители, вопросительный знак, нет никогда, перечеркнутый серп и молот». Вот такая подвижечка еще и в сердце Сербии.
Ну, в общем, ничего. Нового особо. Это вообще не новость. Сербия никогда не была единой. Собственно говоря, пора и так, через которых технологически развивались все цветные революции по всему миру, это сербские организации молодежные, которые работают. Там очень мощные позиции фонда Сороса, там очень мощные позиции евроструктур. Мы не забываем то, что Сербия по-прежнему идет упорно в ЕС. Ну, вот
в ЕС,
вот
но вещи. Не в НАТО.
Господи, ну это все, мы же понимаем прекрасно, что это все лукавство.
Ну, я заявление пока цитирую.
Просто и Путин никогда не говорил, что мы страны и народы общей судьбы. Мы не стали народами общей судьбы. И напомню еще одну его же фразу: но нельзя быть сербами больше самих сербов.
Да.
Иногда. Это... Есть такое, там есть и настоящие братушки, есть и настоящие наши братья, а есть и такие ребята, есть и те ребята, которые, кальки с которых рисовали потом на бульдозере в Киеве во время их революции. Это тоже есть, это данность, не нужно закрывать глаза на окружающий мир, и не нужно кем-то очаровываться, в частности, братушками, тогда, может, не придется разочаровываться потом.
На международном уровне какая-то реакция возможна здесь, уместна, потому что, да, можно до бесконечно повторять об этом, да, что у страны есть западный уклон. Тем не менее, это в какой-то мере, ну, я уж прошу прощения за громкое слово, может быть, слишком громко, но полигон, центр основания и для России на Балканах же тоже просто больше-то негде.
Нет, вопросы задать в первую очередь властям и обществу сербскому мы, безусловно, имеем право и должны. Я не знаю, каким образом, на уровне парламентской дипломатии, через того же там Леонида Эдуардовича Слуцкого, он любит такие вещи разгонять, потому что иногда официальный МИД не имеет права на что-то, и мы обратили внимание, наверное, все сейчас как разгоняются это по каналам парламентской дипломатии, как во всем мире, кстати, вот молодцы, чему-то научились в последние несколько лет. Обратить внимание, безусловно, обратиться к обществу сербскому необходимо. Потому что для нас главное сейчас, помимо всего прочего, это не борьба за нынешние сербские власти. Они, в общем, если что, сидят на приставном стульчике перед уходящим президентом Трампом, как мы помним, достаточно красиво, как Мария Захарова потом пошутила, на нее, правда, шквал критики обрушился. Но, тем не менее, нельзя быть сербами больше, чем сами сербы. Но к обществу, к сербскому, к народу, к сербскому, по отношению к которому мы всегда были довольно честны и всегда были с ним, обращаться мы, в общем, имеем право иногда и через головы властей. А лучше обращаться и тем, и другим одновременно, потому
Дмитрий,
что...
давайте здесь точку с запятой поставим. Дело в том, что выпуск новостей у нас. Дмитрий Лекух, писатель и публицист, гость сегодняшнего подкаста «Слышали новость» на радио «Спутник».